Самгин пошел в буфет, слушая, что говорят солидные, тяжеловесные горожане, неторопливо спускаясь по мраморной лестнице. Декополитов трезво рассуждал. Да, на них мужичок действует, как на шатырь на пьяну. Сами ж раскачивали, сами, а теперь как закачалось все. Ой, маму, они кошку с хаты, бо вона мені цапає. Знакомые адвокаты раскланивались с Климом сухо, пожимали руку его молча и торопливо. Бывший поверенный Марины, мелко шагая коротенькими ногами, подбежал к нему и спросил: «Ну, как, что, скажете?» Но тотчас же сам сказал: «Какой отличный дождь!» И откатился к маленькому усатому человеку, сердито говоря: «Послушайте, господин Анофриенко, вот уж прошло 2 недели, ну и прошло, а шо?» Не пожелав остаться на прение по докладу, Самгин пошел домой. На улице было удивительно хорошо, душисто. В небе густо-синим таяла серебряная луна, на мостовой сверкали лужи, с темной зелени деревьев падали голубые капли воды, в домах открывались окна. По другой стороне узкой улицы шагали двое, и один из них говорил: «Обеспокоились старички». Из открытого окна в тишину улицы масляно вытек красивый голос. «Хотел бы в единое слово излить все, что на сердце есть». «Реакция!» — крикнул в окно один из двух, и, смеясь, они пошли быстрее. «Очень провинциальная шуточка», — подумал Самгин с наслаждением, вдыхая свежий воздух, запахи цветов. Через несколько дней правительство разогнало Думу, а кадеты выпустили прокламацию, уговаривая крестьян не давать рекрутов, не платить налогов. Безбедов, размахивая газетой, закрепел: «Какого черта? Конституция-то конституция, а то все равно на какой трехногий столб садили, идиот! Теперь снова жди всеобщей забастовки». «А как реагирует город?» — спросил Самгин. — А что ж город? Баранов много, а козлов нет. Ну, баранам и не с кем идти. Самгин был уверен, что настроением Безбедова живут сотни тысяч людей, более умных, чем этот голубятник, и нарочно из антипатии к нему, для того, чтобы еще раз убедиться в его глупости, стал расспрашивать его, что же он думает. Но Безбедов побагровел. Лицо его вспухло, белые глаза свирепо выкатились, встряхивая головой, растирая ладонью горло, он спросил: «Экзаменуете меня, что ли? Я ж не идиот все-таки. Дума горчишник на шею, и ее дело отвлекать прилив крови к мозгу. Для этого она и прилеплена в сумасбродную нашу жизнь. А кадеты играют на бунт, налогов не платить. Что ж мне, спичек не покупать? Искрами из глаз огонь зажигать, что ли?» Стукнув кулаком по стулу, он заорал: «Я плачу налоги, чтоб мне обеспечили спокойную жизнь, так или нет? Обязана власть охранять мою жизнь». Он качался на стуле, раздвигал руками посуду на столе, стул скрипел, посуда звенела. Самгин первый раз видел его в припадке такой ярости и не верил, что ярость эта вызвана только разгоном думы. «Левой рукой сильно не ударишь, а уж как вы хотите ударить следует. Я не хочу, чтоб мне какой-нибудь сапожник брюхо вспорол, и чтоб дом подожгли не желаю. Вон вчера слободская мастеровщина какого-то будто агента охраны укокала и домишко его сожгла. Это не значит, что я за черную сотню, самодержавие и вообще за чепуху. Но если вы взялись управлять государством, так управляйте, черт вас возьми, я имею право требовать покоя». «Вам вредно волноваться так», — сказал Самгин, насильно усмехаясь, и ушел в сад, в угол, затененный кирпичной слепой стеной соседнего дома. Там у стола, врытого в землю, возвышалось полукруглое сиденье, покрытое дерном. Весь угол сада был сыроват, печален, темен. Раскуривая папиросу, Самгин увидал, что руки его дрожат. Сегодня Безбедов вызвал чувство тревоги, угнетающее чувство. Через несколько минут Самгин догадался, что обдумывать Безбедова — дело унизительное. Оно ведет к мыслям странным, совершенно недопустимым. Чувство собственного достоинства решительно протестует против этих мыслей. Марина отнеслась к призыву партии кадет иронически. «Ну, это они хватили через край», — сказала она, взмахнув ресницами и бровями. «Это сгоряча. Своей пустой ложкой в чужую чашку каши это надо было сделать тогда, когда царь заявил, что помещик земель не тронет. Тогда, может быть, крестьянство взмахнуло бы руками». И, помахивая в лицо свое кружевным платочком, она сказала задумчиво: «Лидию кадеты до того напугали, что она даже лес хотела продать. А вчера уже советовала со мной, не купить ли ей отрадные Турчининовых. Скучно даме. Отрадные хорошие усадьбы. У меня закладная на нее. Старик Турчининов умер в Ницце, наследник его где-то заблудился». Вздохнула и, замолчав, поджала губы, так точно собиралась свистнуть. Потом, утверждая какое-то решение, сказала: «Так». В жизнь Самгина бесшумно вошел Миша. Он оказался исполнительным лакеем, бумаги переписывал не быстро, но четко, без ошибок, был молчалив и смотрел в лицо Самгина красивыми глазами девушки, покорно, даже как будто с обожанием. Чистенький, гладко причесанный, он сидел за маленьким столом в углу приемной у окна во двор и, приподняв правое плечо, засевал бумагу аккуратными круглыми буквами. Попросив разрешения читать книги и получив его, тихо сказал: «Покорно, благодарю». За книгами он стал еще более незаметен. Никогда не спрашивал ни о чем, что не касалось его обязанности, и лишь на второй или третий день, после того, как устроился в углу, робко осведомился: «Клим Иванович, позвольте узнать, революция кончилась?» Вопрос был так неожидан, что Самгин, удивленно взглянув на юношу, повторил последнее слово: «Кончилось?» Затем спросил: «Почему тебя интересует это?» «Так, просто», — не сразу ответил Миша и, опустив голову, добавил потише, оправдываясь: «Все интересуются». Самгин подумал, что парень глуп, и забыл об этом случае, слишком ничтожном для того, чтобы помнить о нем. Действительность усердно воспитывала привычку забывать о фактах, несравненно более крупных. Газеты почти ежедневно сообщали об экспроприациях, арестах, военно-полевых судах, о повешенных налетчиках. Правительство прекращало издание сатирических журналов, закрывало газеты. Организация монархистов начинала действовать все более определенно, террористически. Реакция, принимая характер мстительного слепого большинства, вызывала не менее бешеное, но уже явно слабеющее сопротивление ей. Все это Самгин видел, понимал, и в те часы, когда он слышал, читал об этом, это угнетало его, но он незаметно убедил себя, что события уже утратили свой революционный смысл и создаются силой инерции. Особенно легко забывалось о действительности во время бесед с Мариной. Когда он спросил ее, что она думает по поводу экспроприации, она ответила, разглядывая ногти свои: «Не понимаю. Может быть, это признак, что уже кончен бой и начали действовать мародеры. А возможно, что революция еще не истратила всех своих сил. Тебе лучше знать», — заключила она, улыбаясь. «Ты как будто сожалеешь о том, что кончен бой?» — спросил Самгин. Она не ответила, заговорив о другом. «Слушай-ка, явился молодой Турчининов. Надобно его утвердить в правах наследства на отрадное и ввести во владение, чувствуешь? Я похлопочу, чтобы в суде шевелились быстро. Лидия, кажется, решила купить имение». Посмеиваясь, она говорила немножко в нос, подражая Лидии. «У нее новые идеи. Надобно, видишь ли, восстановлять культурное хозяйство. Фермеров надобно разводить в согласии с политикой Столыпина». Постучав по лбу пальцем, как это делают, когда хотят без слов сказать, что человек глуп, Марина продолжала своим голосом сочно и лениво: «Женщины, — говорит, — должны принимать участие в жизни страны как хозяйки, а не как революционерки. Русские бабы обязаны быть особенно консервативны, потому что в России мужчина — фантазер и мечтатель». Это было дома у Марины, в ее маленькой уютной комнатке. Дверь на террасу открыта, теплый ветер тихонько перебирал листья деревьев в саду. Серые бабочки трепетали и гибли над огнем, шелестели на розовом абажуре ламп. Марина в широчайшем белом капоте, в широких его рукавах сверкают голые сильные руки. Когда он пришел, она извинилась. — Прости, что я так по-домашнему, жарко мне. Толста немножко. Она провела руками по груди, по бедрам. Этот жест, откровенно кокетливый, гордый, заставил Сангина сказать с невольным восхищением. — Да чего ты красива? — Разве? Смотри, не влюбись. А нельзя? — Можно. — Да не надо. — сказала она удивительно просто, и этим вызвало у него лирическое настроение. С этим настроением он и слушал ее. Недавно я говорю ей, чего ты, Лидия, сохнешь? Выходил бы замуж, вот за Сангина вышла бы. Я, говорит, могу выйти только за дворянина, а подходящего нет. Подходящий? Это такой, видишь ли, который не забыл исторической роли дворянства и верен триаде православия, самодержавия, народности. Ну, я ей сказала, милая, ведь Эдгму-то около 100 лет, рассердилась. Самгину хотелось спросить ее о многом, но он спросил, что такое Безбедов. Выбирая печенье из вазы, она взглянула на него, немножко прищурясь, и медленно, неохотно ответила. «Сам видишь, миру служить не хочет, себе не умеет». И тотчас же продолжала, но уже поспешно, как бы желая сгладить эти слова. «Смешной. Выдумал, что голуби его самые лучшие в городе». Врет, что какие-то премии получил за них, а премии получил трактирщик блинов. Старые охотники говорят, что голубятник он плохой и птиц только портит. Считает себя свободным человеком. Оно, пожалуй, так и есть, если понимать свободу как бесцельность. Вообще же он не глуп, но я думаю, что кончит плохо. Слушая плавную речь ее, Самгин привычно испытывал зависть. «Хорошо, — говорит она, — просто ярко. У него же слова серые и беспокойные, как вот эти бабочки над лампой». А она снова говорила о Лидии, но уже мелочно, придирчиво. О том, как неумело одевается Лидия, как плохо понимает прочитанные книги, неумело правит кружком взыскующих града, и вдруг сказала. Люди интеллигентного чина делятся на 2 типа. Одни качаются, точно маятники, другие кружатся, как стрелки циферблата, будто показывая утро, полдень, вечер и полночь, а ведь время-то не в их воле. Силу и воображение можно изменить представление о мире, а сущность не изменишь. Связи между этими словами и тем, что она говорила о Лидии, Самгин не уловил, но слова эти как бы поставили перед дверью, которую он не умел открыть, и вот она сама открывается. Он молчал, ожидая, что сейчас Марина заговорит о себе, о своей вере, мироощущении. Рабочие хотят взять фабрики, крестьяне — землю. Интеллигентам хочется власти, — говорила она, перебирая пальцами кружево на груди. Все это, конечно, и нужно, и будет, но ведь таких, как ты, удовлетворит ли это? Самгин промолчал, рассматривая на огонь вино в старинной хрустальной рюмке. В вопросе Марины он почувствовал что-то опасное для себя. Задумался, что, и вдруг понял, что, если он сегодня здесь заговорит о себе, он скажет что-то похожее на слова, сказанные ею о Безбедове. Это очень неприятно удивило его, и, прихлебывая вино, он повторил про себя. «Миру служить не хочет, себе не умеет, свобода — бесцельность». Поправив очки, он внимательно, недоверчиво посмотрел на нее, но она все расправляла кружева. И лицо ее было спокойно, глаза задумчиво смотрели на мелькание бабочек. Потом она стала их отгонять, размахивая чайной салфеткой. Сколько их налетело, а если дверь закрыть, душно будет. Лирическое настроение Самгина было разрушено. Ждать нечего. О себе эта женщина ничего не скажет. Он встал. Когда она, прощаясь, протянула ему руку, капот на груди распахнулся, мелькнул розоватый прозрачный шелк рубашки и как-то странно, воинственно напряженные груди. — Ой, — сказала она, запахивая капот. Тут Самгин увидал до колена ее ногу в белом чулке. Это осталось в памяти, не волнуя, даже заставило подумать неприязненно. Точно каменная. Вероятно, и на тело скупа, так же, как на деньги. Но по отношению к нему она не скупилась на деньги. Как-то, сидя у него и увидав пакеты книг, принесенные из почты, она сказала: «А много ты на книги тратишь?» И дружески спросила: «Не увеличит ли оклад тебе?» Он отказался. Она все-таки увеличила оклад вдвое. Теперь, вспомнив это, он вспомнил, что отказаться заставило его смущение, недостойное взрослого человека. Выписывал и читал он по преимуществу билетристику, русскую и переводы с иностранных языков. Почему-то не хотелось, чтобы Марина знала это. Но серьезные книги утомляли его, обильная политическая литература и пресса раздражали, а либеральной прессе Марина сказала: «Кричит, как истеричка, от которой ушел любовник, а любовник-то давно уж надоел ей». Через двое суток Самгин сидел в саду, уступив просьбе Безбедова посмотреть новых голубей. Безбедов торчал на крыше, держась одной рукой за трубу, балансируя помелом в другой. В мутном горячем воздухе невысоко и лениво летало штук 10 голубей. Безбедов рычал, свистел. Но вот он наклонился вниз, как бы готовясь спрыгнуть с крыши, мрачно спросил меня и крикнул: «Клим Иванович, к вам пришли!» Пришла Марина, и с нею невысокий, но сутловатый человек в белом костюме, с широкой черной лентой на левом рукаве, с тросточкой под мышкой, в сероватых перчатках, в панаме, сдвинутой на затылок. Лицо смуглое, мелкие черты его приятны. Горбатый нос, светлая остренькая бородка и закрученные усики напомнили Самгину одного из трех мушкетеров. — Знакомьтесь, — сказала Марина, — Турчининов, Самгин. Турчининов рассеянно сунул Самгину длинную кисть холодной руки, мельком взглянул на него светло-голубыми глазами и вполголоса удивленно спросил: — Что делает этот человек на крыше? Марина, объяснив род занятий Безбедова, крикнула: — Валентин, распорядись, чтоб дали чаю. В приемной Самгина Марина объяснила, что вот Всеволод Павлович предлагает взять на себя его дело по утверждению в правах наследства. — Да, пожалуйста, я вас очень прошу, — слишком громко сказал Турчининов, и у него покраснели маленькие уши без мочек, плотно прижатые к черепу. — Я потерял правильное отношение к пространству, — сконфуженно сказал он, обращаясь к Марине. — Здесь все кажется очень далеким, и хочется говорить громко. Я отсутствовал здесь 8 лет. Подтянув фланелевые брюки, он спрятал ноги под стол и сказал, улыбаясь приятной улыбкой: — Я счастлив, что снова здесь. Марина сказала: — Хорошо бы побывать в Париже. — Это очень просто, — сообщил Турчининов. — Это действительно лучший город мира. А Франция — это и есть Париж. Все, что говорил Турчининов, он говорил совершенно серьезно, очень мило, и тем тоном, каким говорят молодые учителя, первый раз беседуя с учениками старших классов. Между прочим, он сообщил, что в Париже самые лучшие портные и самые веселые театры. Я видел в Берлине театр Станиславского. Очень оригинально. Но, знаете, это слишком серьезно для театра. И уже не так театр, как... Приподняв плечи, он развел руками и нашел слово: «Армия спасения». Знаете, генерал Буц и старые девы поют псалмы, призывая каяться в грехах. Я говорю не так. Снова обратился он к Марине. Она ответила оживленно и добродушно: — О, нет, нет, это очень интересно. Самгин не верил ее добродушию и ласково поощряющей улыбке, а Турчининов продолжал, все более увлекаясь и точно жалуясь, несильным, тусклым тенорком: — Эти босяки, вагабон, бродяги, французский. Конечно, я демократ. Во Франции все демократы. А здесь я чувствую себя народником, хотя моя мать француженка. Но почему босяки? Я думаю, что это даже вредно. Искусство должно быть эстетично. Станиславский в грязных лохмотьях. Какой-то чудак дядя Ваня стреляет в спину профессора. За что? этого нельзя понять, и не попадает в двух шагах. Печальный пьяница декламирует Д'Аланже, это ужасно старо. Д'Аланже, во Франции он забыт. Вообще французы никогда не поймут этого. Они, знаешь, все уже сказано, и дело только в том, чтобы красиво повторить знакомые. Форма! — воскликнул он, подняв руку, указывая пальцем в потолок и заглядывая в лицо Марины. — Мысли, пардон, как женщины, они не очень разнообразны, и тайных обаяний в том, как они одеты. Он замолчал, вздохнув облегченно, видимо, довольный тем, что высказал все, что тяготило его. Миша позвал к чаю. Марина и парижанин ушли. Самгин остался и несколько минут шагал по комнате, встряхивая легкие слова парижанина. Когда он пришел к Безбедову, Марина разливала чай, а Турчининов говорил Валентину. «Союз Москвы и Парижа — величайшая заслуга Александра Третьего перед миром. Во Франции это понимают лучше, чем у нас». «Нам понимать некогда, мы все революцией делаем», — откликнулся Безбедов, качая головой. «Революция — великое прошлое французов», — сказал Турчининов и облизнул свои бледно-розовые губы анемичной девушки. Марина сообщила Самгину, что послезавтра утром решено устроить прогулку в Отрадное. Поедет она, Лидия, Всеволод Павлович. Приглашают и его. Самгин молча поклонился. Она встала, Турчининов тоже хотел уйти. Но Валентин с неожиданной горячностью начал уговаривать его. «Город пустой, смотреть в нем нечего. А вы просказали мне о Париже. Останьтесь, вина выпьем». Турчининов поцеловал руку Марины и остался, а она, выйдя на крыльцо, сказала Самгину, провожавшему ее. «Забавный какой мальчуган! Ты послушай, что он Валентину наговорит, потом расскажешь мне, смеяться будем. Ну, до свидания, хмурый человек! Фу, жара какая!» Идти к Безбедову не хотелось, не идти было бы невежливо. Он закурил и вошел. На него не обратили внимания. Турчининов сидел спиною к двери, Безбедов боком, облокотясь о стол, запустив пальцы одной руки в лохматую гриву свою, а другой рукой подкладывая в рот винные ягоды, он медленно жевал их, запивая глотками мадеры, и смотрел на Турчининова с масляной улыбкой на красном лице, а тот, наклонясь к нему, держа стакан в руке, говорил: «Языческая простота! Я сижу в ресторане с газетой в руках, против меня с другим столом очень миленькая девушка. Вдруг она говорит мне: вы, кажется, не столько читаете, как любуетесь моими панталонами. Она сидела, положив ногу на ногу. Черт, — пробормотал Безбедов, — это называется без лишних слов. О, нет, вы ошибаетесь, — весело воскликнул Турчининов. Это была не девушка для радости, а студентка Сорбонны, дочь весьма почтенных буржуа. Я потом познакомился с ее братом-офицером». Безбедов тихонько и удивленно свистнул. А Турчининов увлеченно рассказывал. «Идут по бульвару мужчина и дама. Мужчина заходит в писсуар, и это нисколько не смущает даму. Она стоит и ждет». Безбедов фыркнул. «Да, по-русски это смешно и немножко свинство. Но у них тоже естественно. Вообще французам совершенно не свойственно лицемерие». Со двора в окно падали лучи заходящего солнца. В хрустальной вазе по домашнему печенью ползали мухи. «Да, живут люди!» — сипло вздохнул Безбедов. «А у нас вот то война, то революция». «Это ужасно!» — сочувственно откликнулся парижанин. «А все потому, что не хватает денег. А мадам Муромская говорит, что либералы против займа во Франции. Но послушайте, разве это политика? Люди хотят быть нищими. Во Франции революцию делали богатые буржуа против дворян, которые уже разорились, но держали короля в своих руках. Тогда как у вас, то есть у нас, очень трудно понять, кто делает революцию». Безбедов взмахнул головою и захохотал, хлопая по коленям ладонями и всхрапывая. «Вот именно кто!» Турчининов подождал, когда Валентин отсмеялся, и сказал, как будто уже обиженно: «Мое мнение, революции всегда делаются богатыми». Самгин незаметно вышел из комнаты, озлобленно думая: «Эта жирная свинья притворяется. Он прекрасно видит, что юноше приятно поучать его. Он не только сам карикатурен, но делает карикатурным и того, кто становится рядом с ним». Через день утром он покачивался в плетеной бричке по дороге в Отрадное. Еще роса блестела на травах, но было уже душно. По сторонам проселочной дороги, на полях, на огородах шевелились мужики и бабы, вдали в мареве колебалось наивное кружево монастырской рощи. Бричка была неудобная, на жестких рессорах. Самнина неприятно встряхивала, он не выспался и был недоволен тем, что пришлось ехать одному, его место в коляске Марины занял Безбедов. За кучера сидел на козлах бородатый страховидный дворник Марины и почти непрерывно беседовал с лошадьми. Голос у него был горловой, в словах звучало что-то похожее на холодный сухой свист осеннего ветра. Еще в городе, садясь в бричку, Самгин подумал, какое у него свирепое лицо. А выехав за город, спросил, вы откуда родом?
Из Гурьева. Есть такой городок на Урал-реке, раньше Ицком звался.
Казак?
Казак, так давно отбился от войск.
Почему?
Да так, не полюбилось.
Спрашивать еще о чем-нибудь Самгин не захотел, а казак, помолчав, пробормотал.
Но, конечно, что не люби, все промежд пальцев не ухватишь.
Это я слышал или читал, — подумал Самгин, — и его ударила скука. Этот день, зной, поля, дорога, лошади, кучер, и все-все вокруг он многократно видел. Все это сотни раз изображено литераторами, живописцами. В стороне от дороги дымился огромный сток сена, серый пепел сыпался с него. На секунду вспыхивали, судорожно извивая золотисто-красненькие червячки. Отовсюду из черно-серого холма выбивались курчавые синие струйки дыма, а над стогом дым стоял беловатым облаком. — Подожгли? — спросил Самгин.
— Обязательно подожгли.
— Что, в прошлом году сильно бунтовали здесь? Казак ответил не сразу.
— Тут мужик богатый, бунтовать некому.
Самгин усмехнулся, вспомнив слова Турчининова. «Все было, все сказано. И всегда будет жить на земле человек, которому тяжело и скучно среди бесконечных повторений одного и того же. Мысль о трагической позиции этого человека заключала в себе столько же печали, сколько гордости, и Самгин подумал, что, вероятно, Марине эта гордость знакома. Было уже около полудня, зной становился тяжелее, пыль горячей, на востоке клубились темные тучи, напоминая горящий сток сена.
— Вот и Отрадное, видать, — сказал кучер, показывая кнутовищем вдаль на холм.
Там, прижимаясь к небольшой березовой роще, возвышался желтый дом с колоннами. Таких домов Самгин видел не менее десятка вокруг Москвы, о десятках таких домов читал. Через четверть часа потные лошади поднялись по дороге, размытой дождями, на пригорок. В теплую тень березовой аллеи, потом остановились у крыльца новенького, украшенного резьбой деревянного домика в один этаж. Над крыльцом дугой изгибалась большая затейливая вывеска. На белом поле красной и синей краской были изображены мужик в странной позе. Он стоял на одной ноге, вытянув другую вместе с рукой над хомутом. За хомутом два цепа, за ними большой молоток, дальше что-то непонятное, и девица с парнем. Пожимая друг другу руки, они целовались. Под фигурами маленькие буквы говорили «Контора». И Самгин догадался, что фигуры тоже изображают буквы.